Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Время 22 часа в Москве. Пятница, 31 декабря. Ну, мы на самом кануне Нового года, до которого остается буквально 2 часа. Проводим эфир по традиции уже, кстати сказать, с Валерием Дмитриевичем Соловьем. Валерий Дмитриевич, рады видеть.
Спасибо, Марк. Добрый вечер всем. Спасибо за приглашение провести этот предновогодний вечер.
Да, я еще пару объявлений сделаю, дорогие друзья, как обычно. Ну, наш канал застрял на 287 500. Вот, рассчитываем мы все-таки до утра добраться до 288 000 подписчиков. Подписывайтесь на канал. Лучший подарок будет сделать и нам, и себе в новом наступающем 2022 году. Ссылки на этот эфир тоже размещайте, ставьте лайки. Ну и по возможности, если у кого есть вот в этот уже финальный эфир помочь нашему каналу, то, естественно, по площадкам, которые указаны в О-канале или же под каждым видео, вы можете тоже донатить, ну, по возможности. Если нет, не страшно, сделайте подарок в виде подписки на канал. Это для нас тоже было бы очень важно. Дело в том, что, Валерий Дмитриевич, мы в прошлом году делали прогнозы. Парадокс заключается в том, что, ну, как бы... По сумме все они избываются. То есть наш главный прогноз, в котором очень легко, для этого не нужен провиденциализм, в том, что будет хуже. В России это безотказный прогноз, который всегда сбывается. Вот ты никогда не прогадаешь, если максимально худший прогноз даешь, значит, ну все будет нормально, так оно и сбудется, и вот так, так далее. Причем главным итогом я бы вот отнес действительно из тех предположений наших, которые мы еще в прошлом году делали, и в связи с Алексеем Навальным, что в случае его возвращения ему все-таки грозит арест. И самое главное, что единственным возможным спасительным для Кремля, чтобы избежать вот, необходимости арестовывать Навального, хотя, как выяснилось, что это его не пугает Кремль, этого мы там предполагали, но не знали в какой степени, естественно, является лишение гражданства, да, быстрое внесение каких-то поправок необходимых и так далее. Я увидел просто, что в связи с подачей нового проекта закона о гражданстве, президентского проекта, значит, возникла дискуссия, вот у Валерия Дмитриевича в Фейсбуке тоже, некоторые начали, как это обычно, меня это поражает, вот уже как бы занесли над яйцами топор, а люди продолжают говорить, ну как же, там же написано, старший приказал, помнишь, как в классическом произведении, старший же сказал, в законе же сказано, что не по рождению, а вот, значит, приобретенное гражданство. Я специально решил разъяснить это уже с юридической точки зрения, чтобы вы понимали. Есть статья 6, она выдержала, значит, все пертурбации 2020 года, июльские, с внесением поправок. Гласит она сейчас в трех пунктах следующее. Граждане Российской Федерации приобретается, прекращается в соответствии с федеральным законом, повторяю, с федеральным законом, является единым и равным, независимо от оснований приобретения. То есть, моя ремарка, что хоть ты по рождению, хоть приобретенный, хоть ты мигрант, хоть ты там, я не знаю, бабушка была, и ты, значит, возвращенный русским, возвращает гражданство, да, неважно, оно равное, независимо от оснований приобретения, и единое. Второй пункт. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободы, несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. Ну, стандартный набор. И третий. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Что это означает? Это означает, что оно единое, да, как я в первом пункте сказал, несмотря на регулирование его федеральным законом, для всех. И это значит, что если в федеральном законе кого-то лишают, там, не знаю, таджикского мигранта или кого-то, как вам кажется, гражданства, то это абсолютно точно экстраполируется на всех, поскольку оно единое, это гражданство. Оно равное, понимаете? Ну, многие, как обычно, бросились цепляться за эти... крючки, значит, норм, и говорить о том, что, ну, мало ли, что там Хинштейн говорит о том, что нужно оппозицию решать гражданство. Но я думаю, что вот этот прогноз очень важный, и вот почему. Потому что наряду с контролем за интернетом, о котором мы давно говорим, и, собственно, мы видим, что в этом направлении ситуация развивается, то ли блокировка сетей, их замедление. У нас по этому поводу, кстати, был замечательный эфир с Михаилом Климаревым, чуть перегруженный, да, технически, но все равно те, кто хотели, могут отсылать туда, и они могут послушать соображения по этому поводу. И третье, как я вот говорил, выезд и въезд. Это тоже с законом о гражданстве отчасти связано, хотя это регулируется законом о выезде и въезде. Это то, что они хотят, собственно говоря, ввести выездные визы, как это было в АВИРе, отдел виз и разрешений, который был в Советском Союзе, и QR-коды – это один из шагов именно в эту сторону. То есть, вот эти, во всяком случае, три прогноза, можно там говорить относительно всего остального, но они точно сбываются, и, исходя из этого, я предлагаю это обсудить, какой есть лаг у людей, да, для того, чтобы определиться со своей личной стратегией выживания. Потому что в этой ситуации, когда сжимаются последние частные свободы, а это именно область частных свобод, это персональные свободы, это не то, что покушение там, на государственную власть, это, так сказать, разговор о пассивном праве, который лишены многие граждане в России из-за принадлежности к экстремистским организациям. Ну, мы видели это на последних выборах, как не регистрировали на разных уровнях кандидатов из-за того, что они имели отношение к ФБК Навального и так далее. То есть, это совершенно новый этап. И второй аспект, я прошу тоже его, Валерий Дмитриевич, осветить, это действительно важная вещь, это ликвидация мемориала и правозащитного центра и международной организации, которые, в общем, ставят точку на постсоветской эпохе, с моей личной точки зрения, потому что постсоветский период, он был как бы промежуточный. Он должен был вырасти во что-то. Он должен от советского периода перейти был к там, демократии, к какому-то такому, ну пусть турбулентному, пусть переходному, но обществу с понятной перспективой, которая, во всяком случае, декларировалась, я бы так сказал. Но сейчас однозначно, в общем, закрыт этот проект, а путь в сторону создания модели, скорее, восточно-деспотического типа, ну, такой очень гибридный, такой субмаргинальный, в которой будут элементы, и тут не случайно, кстати, объявленный союз с Китаем, и всякие другие вещи, они, в общем, ясно уже просматриваются. Отказ полностью от демократии, не то, что там либеральный, вообще от политической демократии. Отказ от свободной рыночной экономики, у нас сейчас госмонополистическая экономика, и, собственно говоря, полная ликвидация институтов гражданского общества, а значит, собственно говоря, отказ от приоритета гражданских прав по отношению к государству, по отношению там, всему остальному. То есть, приоритеты расставлены однозначно. Государство – наиважнейший институт, все остальное является лишь производными от него. И индивидуальные свободы вообще, так сказать, в этой модели, в этой схеме никуда не укладываются, являются лишними, вредными, опасными. Вот как бы ты в целом охарактеризовал этот 21-й год с учетом вот всего вышесказанного, ну и какие-то свои добавить, то, что я упустил из соображений?
Марк, я в общем и в целом согласен с твоими наблюдениями, я бы сказал, сочными, очень сочными, образными и содержательными. Да, мы движемся именно в этом направлении, направлении восточной деспотии. Я не сомневаюсь, что будут под нее подведены обоснования историко-теоретические, что, мол, Россия это... Собственно, они уже существуют, они всегда существовали в российской историософии, что Россия это другой цивилизационный тип. Да. Он находится рядом с Европой, но это не европейский тип, что это цивилизация, которая ближе к Востоку. И я думаю, что нашим властям, кремлёвцам, да, кремлинам, им надоело уже корчить из себя, изображать, да и горяну все синим пламенем. Чем мы притворяемся? Будем такие, какие есть, а если мы еще силой навяжем свои условия мира, на что они рассчитывают, то нас все равно будут принимать как равных. Да, пусть мы будем пахнуть онучами, да, там, навозом, но все равно наши деньги не будут пахнуть, и вы с нами вынуждены будете считаться. Вот так это выглядит с моей точки зрения. А потом ты, с моей точки, опять же, я считаю это чрезвычайно важным, то, что ты сказал, когда вписал мемориал в некий процесс, да, что это конец действительно постсоветской истории в культурно-символическом смысле. Да? Вот конец Российской Республики, он начался с плебисцита по Конституции. Да? Это вот конституционный капец был. Конституционный. Да. Сейчас в России нет. Поэтому, когда я слышу отсылки Конституции, мне хочется ответить гомерическим хохотом. Господа, потом, значит, выборы, да, которые мы наблюдали. Электоральный процесс здесь завершился. Полностью завершился. Это просто имитация. Никто уже не считает нужным даже притворяться, что они объявляют те результаты, которые считают. Ну, и вот, наконец, символический конец. И это заняло ровно 2 года. То есть, да, вот с января 2020 года, когда Путин объявил.
Выступление перед федеральным собранием, да.
Последовательно, четко, я бы сказал, гораздо даже четче, без всяких отступлений. Это шло, а мы предполагали, что могут быть какие-то зигзаги, ничего подобного. Все движется в этом направлении. И, соответственно, ты очень правильно, мне кажется, начал этот пассаж с постановки операционального вопроса. До каких пор будет открыто окно на границе? То есть, в течение какого времени? Если нам повезет и войны не будет, то, я думаю, от 6 до 8 или 10 месяцев. Если нам не повезет и война начнется, ну, будет такой полноценный военный конфликт. Полноценный военный конфликт, который предварительно намечен в том случае, если они примут решение на март, то, соответственно, 3 месяца. Я думаю, что даже меньше. Я думаю, что уже, наверное, на рубеже февраля-марта будут введены ограничения. Ограничения на выезд молодых людей призывного возраста.
Да,
я, у меня в этом мало сомнений. Да?
Да.
Значит, те, кого считают опасными карбонариями, ну, это на самом деле, вот, допустим, Марат Гельман, да, к примеру, вот сейчас
да.
к слову
сказать. Но он за пределами, я так понимаю,
да,
он
да.
в России находится.
А вот как
да.
это будет выглядеть? Все спрашивают, а как это технически будет выглядеть, как будут лишать гражданства? Да очень просто. Вы пытаетесь ехать в Российскую Федерацию, вернуться на родину, на ваших глазах рвут паспорт и говорят, да. вы теперь без гражданства. Что мне делать? Идите, оформляйте статус человека без гражданства. Где?
Да,
Нас
да,
это
да.
не занимает. Вот откуда вы прилетели, туда и улетаете. А хотите, живите здесь, вот в этой зоне, как Сноуден жил. Пожалуйста.
Да.
И как в знаменитом
да,
фильме...
Да, фильм «Терминал»,
помню,
«Терминал Спилберга».
Да, «Терминал»,
Спилберга,
да,
«Терминал».
Да, да. Пожалуйста, живите здесь, мы не против. Таких же будут не тысячи. Речь идет о десятках, максимум,
конечно,
может быть, сотни
конечно.
Человек. Много-то и не надо. Я думаю, что они охотно прибегнут к этому иезуитскому способу, и можно потом писать хоть в Лигу сексуальных реформ, как говорил в знаменитом романе, хоть в спортлото,
да.
как говорилось в знаменитом советском анекдоте, хоть в ООН, пишите куда угодно. И там, в Страсбургский суд тоже можете обращаться. Плали они, прошу прощения, с прибором. Значит, что нас... может спасти, уже, честно скажу, не наши усилия. Что понятно, что усилий мы таких применить сейчас не в состоянии. Гражданское общество деморализовано, оппозиции в России не осталось, просто не осталось. Остались люди, которые являются для каких-то групп лидерами именно общественного мнения. Этих людей сейчас и преследуют. Причем неважно, кто ты, гражданский активист, там, политик, отставной профессор,
рэпер. Но мы это видим, да,
совершенно,
мы это видим.
Совершенно никакого, или галерист, как Марат Гельман, это вообще никакого значения уже не имеет. Ты просто лидер общественного мнения, и поэтому ты опасен. Поэтому тебя будут тем или иным образом преследовать, ограничивать и совершать по отношению к тебе какие-то неблаговидные и опасные для тебя и твоей семьи шаги там, предпринимать и выдавливать за границу. Да, вот, значит, они все это будут делать, но они не едины. Монолита на самом деле нет. Это власть не монолитна. Она совершенно точно не монолитна. Она выглядит для нас монолитом. То есть по отношению к нам она, естественно, оборачивается своей ужасной азиатской физиономией. Но по отношению друг к другу они тоже оборачиваются жадными рожами, жадными, хитрыми, коварными рожами. Они воюют друг с другом. Как только Путин объявит контуры транзита, а он им дал понять, это не означает, что он выполнит свое обещание, но они просто облипли его. Облипли, что папа, внеси ясность, что никто не намерен долго ждать. Мы понимаем, что лавочка должна скоро закрыться, как он, значит, Путин там в анекдоте, да? Кто останется в лавочке? Мы хотим...
Кто останется в лавке, да.
Не так, как ты. Он полтора года водил за нос с конца 2020-го. Он каждому из них в отдельности рассказывал, какой ты ценный, бесценный, какое место ты у меня будешь занимать. Им нужны формальные гарантии. Публичное объявление о том, какой будет новый дизайн власти. Он им сказал, что, наверное, я скажу об этом в президентском послании. Что оно, мол, будет не менее эпохальным, чем послание января 2020 года. Да? Но как только он об этом скажет, Как только выяснится, что, допустим, господин Володин едет послом в Украину, а его хотят туда направить, и знаешь почему? Это очень интересно же. Это связано, опять же, с сексуальными пристрастиями господина Володина.
Ну, понятно, да.
Что 10 лет назад где-то во время корпоратива, где был Зеленский, он склонял его к сожительству.
Ну, нет, Зеленский, ну, слух такой ходит, правда нет, да, как проверить, но это слухи разные ходят.
Вот сейчас появился новый телеграм-канал ФСО «Желтая папка», да, Yellow, да, Folder. Вот там это все будет, информация вся будет выкладываться. Значит, это, ну, что интересно, он еще поиздевался над... Кстати, он уже сказал Володину, что ты поедешь послом туда. Типа, вот там у тебя человек, который тебе очень нравился, вот попробуй теперь его обольстить. Да, или договаривайся об условиях капитуляции Украины. А Матвиенко он вообще хочет сослать в Казахстан. Казахстан. Она хотела послом в Пекин поехать. Он сказал, да-да, послом, конечно, но в Казахстан. Ей очень повезет, если ее направят в Финляндию, там есть второй. Я спросил, это что, издевательство? Да, говорит, он просто издевается. Ну вот, когда возникнет ситуация с теми, кто бенефициар, да, с теми, кто потерял. Вот, допустим, потенциальные, кто может очень сильно потерять, Игорь Иванович Сечин. Его хотят, поскольку он лучший менеджер года, да, по номинации газеты, деловой газеты, «Ведомости», и как лучшего менеджера Путин хотел бы его сослать в Петербург, что будет замечательный, а то все никак городу, родному городу
не
президента
везет,
не везет с губернаторами. Значит, вот они начнут драться друг с другом. У них серьезная очень проблема, очень серьезная. Я бы сказал, столь же серьезные, как и у отряда в российской оппозиции, которые разгромлены, тем не менее, друг друга продолжают поливать грязью.
Да, эти будут жрать до конца, эти это будут, известно.
Да, так, эти, кстати,
эти даже страшнее,
но хотя бы,
будут. Да.
Но этим хищникам хотя бы есть за что сражаться. Хотя бы есть.
Да.
Значит, второе – это война.
Конечно.
Война всегда непредсказуема. Развитие конфликта может пойти совсем не в пользу Российской Федерации. И Путин, несмотря на свою уверенность и несмотря на свое желание давить, он сказал после разговора с Байденом, что Байден на большие уступки не уйдет. Значит, мы будем усиливать давление. Но что интересно, Путин требовал от Байдена, именно настаивал, что договор должен быть заключен, юридически обязывающий договор, в максимально сжатые сроки.
Но если они хотят до конца января заключить.
Да,
до конца января.
Он так и сказал. Своим он сказал, что если в конце января я не увижу существенных подвижек, я принимаю решение. Решение имеется в виду об эскалации. Да? Там эскалация будет поэтапной, многоступенчатой. Там, по крайней мере, есть 2 или 3 этапа в этой операции по эскалации. И только заключительный предполагает военный конфликт. А наземные операции они вообще вопрос решить не могут. Но так или иначе, если это все будет происходить, здесь включается множество переменных, включая и такую важную, как кому повернется Марс. Хоть они и построили храм Марса, которому молятся, и там где-то рядом фуражка Гитлера находится.
Да,
ну,
да, под, там ну, где-то в складах.
Мне кажется, что это очень символично, потому что все помнят, чем закончил этот любимец Марса.
Да-да-да.
Все помнят. Да, прекрасно. Военное счастье переменчиво. Да? Уж о другом, там, о санкциях, о том, о сём, о реакции внутренней, я даже не говорю. В конце концов, вот это остается только вспомнить знаменитую классическую фразу, ты помнишь, о маленькой победоносной войне, которая почему-то всегда в России оказывается не маленькой, не победоносной, а разрушительной для внутреннего порядка и ведущий прямым ходом непосредственно к революции. Вот так, с моей точки зрения, будет выглядеть ситуация. То есть она развивалась бы так, вот как ты описываешь, вот в сторону бездны, мрачной бездны. Я уверен, что у русской бездны нет дна. Его просто нет. Это настоящая хтонь. Да?
Вот. Да,
здесь нет, здесь может становиться бесконечно хуже. Но это плавное течение, не скольжение. Мы уже, по-моему, уже не скользим. Мы начинаем катиться туда, в эту бездну. Есть факторы очень серьезные, которые способны это движение остановить и разрушить все. Это разрушение нанесет и для нас серьезнейший ущерб. То есть для обывателей, для граждан. Но надо отдавать себе отчет, смотреть правде в глаза. Другого пути перемен в России уже не существует. только через катастрофу. Только через катастрофу. Увы, это так. Это сейчас абсолютная и фундаментальная реальность. Никаких косметических перемен, никаких надежд с этим уже просто быть не должно. Вот так, с моей точки зрения, выглядит перспектива. Да, мрачно, очень мрачно. Но что делать? Все хорошие варианты мы уже упустили. Последний раз в конце января этого года. Он был упущен.
Ну да. Марк? 20 минут мы в эфире. Пятница. Еще раз повторяю, 31 декабря. Мы сегодня предновогодний проводим эфир. 8314 человек нас смотрит. 8314. Спасибо. Те, кто оторвался от телевизора или от стола, нас посмотреть. Ну, спасибо, друзья, спасибо.
Я просто выпейте за Марку... наше здоровье, Марк.
Давай. Конечно, попросим. Мы выпьем, потому что мы как, ну, здоровый образ жизни, протагонисты, чтобы, ну, как-то людей не в пьянку там вталкивать. Поэтому мы так не делаем. Но если вы выпиваете, то, конечно, пригубите. Я просто одну ремарку хотел сказать, вот если позволишь, Валерий Дмитриевич. Вот все говорят, вот смотрите, как Россия обречена. Вот она попробовала снова попытаться хоть что-то изменить. Был такой вариант. Вот в 91 году, 90-е годы, шатка, валка, ну как-то продлились чем-то. И вдруг все завалилось обратно в туда же, куда и обреченная Россия катится после каждой попытки каких-то, ну, глобальных, кардинальных изменений. Но парадокс заключается в том, что мы, катясь в бездну, также обречены на вот этот исход революционный или бунтовской, потому что он тоже традиционный, сука. Они тоже катятся, катятся и докатываются. И война одна из предпосылок вот этого, значит, терминального исхода. Потому что эта хтонь, она разрешается именно через кровь большую, через, ну, часто внешние усилия. Попытка внешней войны приводит, собственно говоря, к тому, чему приводит. Мы видели это весь 20 век. Вот весь 20 век мы только это и видели, да? Значит, можно дальше посмотреть. Но 20-й он показательный, потому что был разлом очень большой. Такой же 300-летняя эпоха дома Романовых. Потом, значит, наступил совершенно небывалый тоталитарный период советский. Ну, кончалось все через войну. Вот вам война Первая мировая. Значит, в известности афганская война повлияла на своей части на события начала 90-х перемен. Да и отчасти и война Великой Отечественной повлияла на то, что покатилось все. И в общем, далеко не в последнюю очередь от ее результата зависело, что буквально через каких-то несчастных 8 лет все-таки эти перемены снова наступили, да? То есть та инерция, которая была задана, уже обреченно была связана с гибелью тирана, да, с его физической смертью. Отчасти этот прогноз о том, что мы это связываем в нечто единое целое и смерть Путина, да не важно, когда произойдет. Я не знаю, почему вы спорите и требуете, что назовите нам точную дату. Жизнь и смерть – это вещи, находящиеся, знаете, не в наших руках, а гораздо более могущественных, скажу я
вам так. Не в людских, да.
Не в людских, поэтому...
Да. Речь не идет о дворцовом заговоре.
Это другой, конечно, разговор. Это другой. Поэтому здесь эти вещи, они по-другому работают. Я все время пытаюсь сказать, что нет прогнозов с точными датами. Есть ориентировочные, предположительные, допустимые, да, понятные. Но говорить о, в этом смысле, каких-то точных прогнозах и так далее, если вы не читаете медицинскую карту непосредственно, или там, не знаю, со стетоскопом не прислоните к заднице диктатора, вы ничего ответить не можете. Ну хорошо, вот перейдем к военной части. Это, мне кажется, принципиально важный момент. А мы увидели в течение всего этого года, как в общем от вяло текущей позиционной войны в Донбассе, война медленно-медленно, пока на уровне риторики, но и... физически, потому что передислоцированы порядка 17 дивизий. Это по разным оценкам. От 100 до 170 тысяч. Никто не понимает, сколько уже. Их так много, что никто не знает. То они отводят, то ротации занимаются. Никто не понимает. Но неважно. Говорят, что это нижняя граница. Без 17 дивизий невозможно осуществить эту военную операцию. Ну, более или менее локально даже успешно. Ну, невозможно. Потому что с той стороны находится 250-тысячная армия. Да? Ну, там 200 и там 50 всяких плюс. Значит, смысл здесь такой. Риторика эскалировалась, ужесточалась, причем не оставляя никаких надежд. Вот это, так сказать, пугало. Сейчас он уже ставит ультиматум и требует разговоров с Байденом и так далее. Фактически требует решать проблему немедленно. Она, по-моему, немедленно не решается. Вопрос заключается в следующем. Какие факторы могут повлиять на то, что если эта война начнется... то каким в форме военного ли поражения, или же там нежелание воевать солдат, или что-то еще, проявится вот это возмущение, вот эта бифуркация, которая может привести к внутренним событиям, революционным по содержанию. Валерий Дмитриевич, ты здесь с нами?
Да, 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 я здесь. Слышишь
подвисает,
меня,
да? Да, да, сейчас слышим, слышим.
Да, сейчас. Да, хорошо. Ну, я думаю, что будет три этапа. Насколько я знаю, они операцию планируют таким образом. Значит, первый этап, если в конце января нет существенных, не просто заметных, а именно сущностных подвижек в переговорном процессе, то есть нет выхода на некое соглашение, нужное Путину, то происходит резкая активизация военных действий по линии соприкосновения самопровозглашенных республик и вооруженных сил Украины. Вот с этой целью идет сейчас интенсивная вербовка 10 тысяч человек, которые в составе частных военных компаний направятся туда, в Донбасс, и уже направляются. Уже их должно быть к концу января не меньше 7 тысяч, желательно 10 тысяч. Это первый этап. Значит, это будет такая разведка боем, они будут прощупывать. Второй этап они планируют на март. Март, самое позднее апрель. Речь идет, насколько я знаю, о марте. Значит, второй этап состоит в том, что в это время они хотят одновременно начать проводить самые крупные военные учения российско-белорусских на территории Беларуси. И одновременно Россия столкнется с террористическими нападениями украинских боевиков.
Ну, как обычно.
То есть это диверсионные акты, совершенные в Москве, в Донецке, в Луганске, где-то еще, возможно.
Ну, то есть они, например, могут убить Гиркина, да. Ухлопать Гиркина, например, правильно?
Да, но так, чтобы с ним непременно погибли штатские. Непременно. То есть нужен казус белли. Или, допустим, это будет нападение с украинской стороны на белорусских пограничников. Они хотят Белоруссию втянуть, превратить ее в плацдарм. Значит, будут найдены непровержимые доказательства причастности к этому Украины. Они хотят проложиться, да, чтобы Запад не особо, выражаясь их слогом, вякнул. Ну, у Запада будут, конечно, серьезные сомнения, но если они предъявят доказательства, эти доказательства легко сфабриковать. Ну, учитывая обширную агентуру России там, в украинских спецслужбах, в украинских вооруженных силах, это сделать будет сравнительно несложно. Значит, после этого предъявление ультиматума Украине. Значит, в ультиматуме должно быть до 20 пунктов, причем некоторые из них заведомо невыполнимы. Но это пункты, которые ставят крест на украинском суверенитете.
Ну,
как понятно,
да.
Да. Значит, и трое-четверо суток для выполнения ультиматума, если он не выполняется, начинают наноситься ракетные и воздушные удары. Я подчеркиваю, ракетные и воздушные. Они будут называть использование высокоточного оружия, вещественных жертв, предполагается наносить удары по критической инфраструктуре вооруженных сил, но я думаю, что и по гражданской будут бить. А вот дальше начинается самое важное. Если в течение, после трех суток этих ударов Украина не идет на попятную, да, и ее никто не может уговорить. Сейчас, кстати, американцы оказывают давление на Зеленского. Они оказывают. Угу. Через тот компромат, который имеется на него, связанный с Коломойским, отмывание денег Приватбанка через бизнес-структуры. Да. Аккуратно, но последовательно они на него давят сейчас. Значит, вот самое тогда надо переходить к наземной операции. Вот для этого нужны эти 170 тысяч человек, 17 дивизий. А вот на это решиться очень страшно.
Ну, да.
Потому что можно сколько угодно, как это делает Шойгу, докладывать Путину, да, что в течение трех суток мы выйдем к Днепру, значит, там, в том числе в районе Киева, и захватим там, силами морских десантов и воздушных, если потребуется, Одессу, Николаев, Херсон, то есть отрежем Украину от моря вообще, от Азовского, Черного. Ну, как оно пойдет, никто не знает, Марк.
Да, конечно, никто не знает.
Вот. А вот тут-то и начнется. А вдруг выяснится, что война – это не компьютерная игра, и это не репортажи. Да? А война требует мобилизации. Юноши призывного возраста, имеющие отсрочку.
18-летние, да.
Да. А резервисты, а что это вы отсиживаетесь в тылу? Посмотрите, надо дать отпор украинским фашистам. Да? Угу. Еще немного, еще вперед. Я не знаю, может быть, им будут обещать там сладкую жизнь. Помнишь вот эти знаменитые истории о том, что ты получишь там 50 гектар земли на Украине?
Да, да,
да.
Да, да, они да. Именно это да. распространяли, да.
Да, что-то в таком духе. И вот с моей точки зрения, как только возникнет витальная угроза, то есть покушение на тело. Вот почему у нас люди против QR-кодов так выступают? Ну, они же политические подоплеки в этом не видят. Для них это покушение на тело, это покушение на твою физическую самость. И не на твои гражданские права. Все давно забыли в нашей стране о всяких гражданских правах.
Но это последняя частная территория, твое тело. Да, да.
Абсолютно, это твое тело. И вот вдруг выяснится, что это уже не ваше тело, это тело вашего сына, это тело вашего мужа. А если в средней русской семье один сын, это же не перед Первой мировой войной и не перед Великой Отечественной, когда по нескольку мужиков было в семье, несколько парней, да, и все они были выбиты, как мы помним, значит, практически все призывники там в первый и второй год войны были выбиты. Вот тут-то вот начинается это стихийное движение. И у нас есть исторические прецеденты, прекрасно помнишь, это юг России. Ну, во времена Советского Союза, когда резервистов пытались мобилизовать и направить в Карабах. Mm-hmm. Карабах и в Азербайджан.
Да, известная была история. Да.
Вот. И кто вышел? Вышли бабы. Вот в прямом смысле слова, да, как это было в февральской революции, в авангарде оказались женщины. Жены и матери. Они вышли, ну, в тот момент жены выходили, поскольку речь шла о призыве именно резервистов. Вот. И все сломалось. И вдруг стало понятно, что этот советский Левиафан вообще-то отступает, когда он сталкивается вот с таким сопротивлением. Поэтому Путин не может сейчас принять решение о наземной операции. Но он сам себя может загнать в такую ситуацию, да,
деваться некуда, да.
Когда его придется, он сам, ему помогут, потому что в конце концов решат, ну, может быть, это единственный оставшийся способ сковырнуть угрозу для всего человечества.
Ну, да,
а
что
делать?
Подставить Путина.
Украины же не жалко пожертвовать.
Не жалко.
Ни Украины, ни России, скажем честно.
Для них
не жалко будет пожертвовать, да. Ну, пусть они воюют, да, погибнут люди, да, это будет трагедия. Но зато цивилизованное человечество, оно будет спасено. Спасено таким образом. Но ведь это же не первая такая операция вообще в мировой истории. Когда скажут, сталкиваетесь.
Нет, сталкиваетесь, вот они, эти бараны в Кремле, они даже до конца не понимают, куда они сами себя загоняют. У них возникает иллюзия, что Байден, Вашингтон, ну там Селиван и так далее, вся его администрация... Они, мы их гнем, мы угрозы, что мы, значит, долбанем по Украине, мы их заставим делать это, это. В какой-то момент они с удивлением обнаружат и скажут, ну что, дружок, ты хочешь, ты хотел, давай, давай.
Понимаешь? Да, да, welcome, welcome, да.
Мы вытерли
да,
руки,
втягивайте.
Воюйте,
да.
Понимаешь? И что тогда? И что тогда?
Совершенно.
Пацан, отвечай за слова, начинай военную операцию. Вот как эти дураки сами себя загоняют публично именно в эту ситуацию, не понимая, что отыграть уже будет нельзя. Если отыгрываешь, все, и Украина уходит, и сыпется все твое панрегиональная гегемония на этом пространстве. Вот это очень важно. Но я лично считаю, что они не понимают, что они не могут переиграть. Это не иезуитские искушенные, что у них есть какой-то еще план Б, С, Д. Вот как ты думаешь?
Нет, у них нет никаких планов, нет, насколько я знаю. Они сделали на это ставку, но сделал Путин. На самом деле для транзита власти это вовсе не обязательно. Можно было обойтись и другими. Просто запугать население, что они успешно и сделали. И передать власти, все бы махнули рукой. И сказали, ну хоть другой будет, может быть будут какие-то надежды. Угу. А так, ну бог с ним. Вот. Но ему это нужно для собственного величия. Вот для собственного величия, для вклада в историю. Я понимаю, что для многих это выглядит странной мотивацией. Но дело в том, а что он оставит после себя? А беспрецедентное богатство? Ну и что? Это предмет гордости для кого? Страна обеднела, зато он и его друзья разбогатели.
Понятно,
да. Что будет записано в учебнике истории? Что он провел Сочинскую Олимпиаду? Что он выиграл войну против Грузии? Ну согласись.
Да нет, давайте
вот, вообще. Что он вернул Крым в родную гавань.
Нет, он возможно, понимает, что его этикетка «Путин вор», а именно она и останется. По гигантской разворовке страны. Вот это и останется. Если действительно... Ну, он будет козырять
Крым. Совершенно Крым верно.
На этих весах вместе с полной разворовкой. Он хочет замыть вот это свое...
Совершенно верно. Историческое наследство. Необходимо... Такое злодейство настоящее,
да, масштабное,
чтобы дух захватывало. Вот восстановить былую мощь и величие. Ну, это не Советский Союз будет, да? Но нечто продолжать на следующее ему по влиянию. Вот объединить там Украину, Россию, да? Меня сегодня спрашивали, а вот те страны, которые он хочет ввести в сферу влияния, его интересует их мнение? Нет, конечно.
Ну, это вот, они открыто об этом говорят.
Ты хочешь их ввести в сферу влияния, да. Почему тебя должно интересовать мнение какого-то
Казахстана? Лавров заявил, это, говорит, бесхозные страны. Бесхозные после распада.
Совершенно верно.
Слово бесхозные, понимаешь?
Ну. А, да, Марк. Вот там, и, кстати, уже в плане заложено, о чем я сейчас не сказал. Сейчас расскажу об этом. Очень опасный момент. Владимир Владимирович принял решение активизировать политику в отношении стран Балтии. Он их терпеть не может. Помнишь, Молотов говорил, Польша – уродливое детище Версальского договора. Для него страны Балтии, для Путина – это уродливое детище, крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века до распада. Он их ненавидит. Он считает, что они не заслуживают права на существование. И он хочет активизировать. Ну, понятно, что это за политика, да? Это элементы гибридной войны в отношении... И вот здесь, значит, коса нашла, может найти на камень. Это все-таки страны-члены НАТО. Он думает, что стратегической дерзости ему хватит, да? Угу. Что он всех опередит, он всех запугает, что они отступят. Но я бы сказал так, слишком уже растянут фронт. Слишком растянут фронт, слишком много
задач. На все задач. Его не хватит, на все не хватит.
Да, уже совершенно точно. Давай вспомним знаменитое предостережение, которое в Германии нельзя воевать на два фронта.
На два фронта, да.
Просто, да, просто нельзя. Да, а с российскими ресурсами не факт, что их даже для одной Украины хватит, что удастся справиться. Вот в этом, ну, нанести удары, так называемые высокоточные, они смогут, да? Ну, а если Украина не капитулирует после этого, то что тогда?
То что, да.
Тогда надо начинать, да. Или сказать, умыться и сказать, ну, извините,
побомбили,
мы уходим, да. Мы обгадились жидко, а теперь мы возвращаемся. Все, мы уже всего добили, чего хотели. Но этого, если этого не будет, а этого, скорее всего, не будет, вот как быть тогда? Поэтому он сам себя... Дело в том, что он подпитывается сейчас своими друзьями. Значит, раньше, я вот несколько раз об этом говорил, это очень важно понять, вот что изменилось. В 2014-2015 году всегда были люди, это было 5 или 6, иногда 7 человек, которые его отговаривали. Причем среди них всегда был Валерий Герасимов, начальник генштаба. А Путин к его мнению прислушивается. Вот в этом году его никто не отговаривал. Все согласны. Все согласны, включая Герасимова. Почему согласны? Вопрос другой. Я не исключаю, что втайне они рассчитывают,
хотят, что он сломает голову.
Да, и все на него спихнуть. Скажут, обезумевший диктатор вел страну к национальной катастрофе, мировой. Да, мы его пытались остановить. Они будут рассказывать в мемуарах своих и давать обширное интервью. Мы даже знаем, кому они интервью будут давать.
Да,
как мы пытались остановить, что если бы не мы, все было бы гораздо хуже, были бы уже массовые лагеря, уже были бы массовые... А мы вот там в администрации президента, в окружении президента, да, такие цивилизованные люди. Да? Помнишь, это как сепаратные переговоры, которые Гиммлер пытался вести?
Да, это известно.
Вот они в таком духе, они рассчитывают, они все время копируют чьи-то исторические ходы. А Путин движим, он же стремлением переиграть историю. Вот взять и перечеркнуть, вот ты очень хорошо сказал о мемориале, он перечеркивает всю постсоветскую историю.
Все, абсолютно.
Ее больше нет. Вот он одерживает, точнее, не он, корпорация чекистов, это ее реванш. Реванш. Они ненавидели этот мемориал. Больше, чем что бы то ни было.
Нет, потому что для них было
воплощение их страха, ужасов. Да. И вот мы его теперь уничтожаем. Как они считают, что они его уничтожают. Поэтому здесь очень много основано на личной психологии. Вот такая Россия страна, нет институциональных ограничителей. А личные ограничители, групповые, они уже перестали работать. То ли потому, что он заразил своим безумием. Безумие в группе заразно, это все знают. Я знаю доподлинно случаи, как к нему приходили люди, мне рассказывали, и говорили, что мы делаем, это же ужас, это катастрофа. Но, проведя с ним там 2 часа, уходили, говорили, да, вы ничего не понимаете. Это гений. Это гений. Это стратегический гений. Он все предусмотрел. Он из всего выпутается. Он всюду добьется успеха. Ну и скажем честно, Марк, ему же фартило до сих пор.
Не, ему фартило 100%.
До сих пор это просто как черти ворожило. Вот посмотрим. Андрей Валерьевич Космач, наш общий приятель, он пообещал, что везение закончилось. Вот у нас как раз ближайшей весной, а Космач уверял нас, что вот весной мы это уже увидим.
Увидим. Ну, кстати, символично. Да. Я, кстати, пользуясь поводом, хочу ответить. У меня огромное количество зрителей. Я не посмотрел недавнюю программу. По 400 тысяч она, по-моему, просмотров собрала. С Андреем Космачем. И спрашивают, когда мы проведем обещанный новый эфир. Я хочу вам сказать, это не происходит в зависимости от сетки вещания вот зрителям. Что это не так работает, понимаете? Здесь у этого есть факторы, ну, скажем так, связанные с тем, как сам Андрей определяет даты.
С его когда профилем. Идет.
Да, с его профессиональным, да. Какими-то своим, куда я даже не лезу, не спрашиваю и так далее. Это раз. Во-вторых, действительно есть обстоятельства некоторые, которые я не могу озвучить, которые, конечно, не слишком способствуют прямо вот сейчас проведению такой вот программы. К нему, к этому эфиру надо готовиться. Терпите, наберите терпение. Это не может произойти просто так. То есть это нельзя сделать вот потому, что мы этого хотим, всем хочется это увидеть. Это, так сказать, Космач выступает на нашем канале не чаще раз в полгода. Поэтому
да.
Обещание мы сдержим, и там, на этом эфире, мы все расскажем, какие возникали невиданные препятствия на пути подобного рода значит, эфиров и так далее. Поэтому надо просто подождать. Наберитесь терпения, всему свое, как говорится, время. Вот, по ходу, значит, нас 42 минуты мы в эфире, 10 тысяч, 11 тысяч уже нас смотрят, 3, ну, больше 3,5 тысяч, да, ну, тем не менее, все Новый год, а люди все-таки как-то, в общем, понимают, что это важно. Вопрос о Беларуси, перспективы ее, потому что, надо сказать, мы вот все время обсуждали с тобой в эфирах, куда это все движется, и, по-моему, сейчас, да, несмотря на то, что зигзагами, то назад, то вперед, но движется понятно куда. Есть несколько важных выводов, согласишься ты или нет. Первый, я считаю, Запад сдал Беларусь. Это факт. Да? Он сказал, вот с ней хер уже, пусть летит, как говорится, забирает они ее, там уже все, все, мы опустили руки, все, как бы надоело, больше мы не будем ничего делать, и пусть там Тихановская, признанная и так далее, это будет своим чередом крутиться, но Запад ее сдал. Второй момент. Да, Лукашенко, конечно, бы хотел другого исхода. Конечно, там его Маккей, министр иностранных дел, бегает по всей Европе, умоляет, чуть ли не на коленях ползает, выдумывает. Да, его сам Лукашенко зарядил на то, чтобы он убеждал, что если вы, значит, нас оттолкнете, то мы окажемся в лапах Москвы. Это такая игра, которая уже не работает. Но она просто не работает, потому что Запад сдал. Все, идите куда хотите. Вот это куда хотите, оно, в принципе, ведет к тому, что остались две вещи, собственно, которые... Но Лукашенко еще не подписал. Это, собственно, создание единого института президента союзного государства. Ну и, собственно, эмиссионный центр. О котором уже нынешний премьер Беларуси, они там чехардой меняются, заявил о том, что ну почему бы и нет, мы можем перейти и на рубль. Не говоря уже о безъядерном статусе, которого больше не будет в новой конституции. Ну, понятно, что это такая же жеванная бумажка, как и российская, это не важно. Но сам факт, что они отказываются от этого, допуская возможность размещения на территории Беларуси российских ядерных ракет, ну там последнего поколения, видимо. Вот. И, значит, с ядерными боеголовками. И, собственно говоря, так сказать, крутиться ему уже некуда. Но уже экономика Беларуси настолько зависима, там, бюджет, деньги, зарплаты, все от Российской Федерации, что, в принципе, он, по-моему, обреченно уже понимает, что игра близится к концу. И, по-моему, и Путин. Если он так разговаривает с Западом, могу себе представить, что как скоро они начнут с Лукашенко разговаривать на том же ультимативном языке. Ты что, в натуре не понимаешь, что это вообще? И так далее. Ты без понтов корявых, мы тебя сейчас нагнем и будешь швабры вертеть по самые, как говорится. Не буду уточнять. каким местом. Поэтому мне кажется, что как раз здесь-то, это опять же моя точка зрения, по-моему, вопрос уже решен. Все остальное детали. Вот тебе не сложилось такое впечатление за этот год, вот я имею в виду?
Что касается первого пункта, я целиком и полностью с тобой согласен, что Запад не заинтересован более ни в каких сепаратных отношениях с Белоруссией. Она привязана совершенно точно, там неразрывно уже к российской телеге. И если эта российская телега идет под откос, вот в эту хтоническую бездну, и туда Белоруссия, ну что ее отстегивать? Ну это они сами сделали свой выбор в конце концов. А мы потом будем уже разбираться, думает, на Западе с остатками. Да, если что-то вообще останется после этого. Вот что касается второго пункта, да, там все козыри на руках у Путина, у Лукашенко возможности для маневра практически не осталось, кроме одного, Марк. Он не хочет участвовать в войне. И не я хочет. Думаю, что это для него сейчас, да, последний рубеж обороны. Потому что если он в войне не участвует, а он не очень верит, насколько я понял, в способность России, ну, Путина, одержать, добиться военным путем тех целей, которые ставят, то тогда у Лукашенко чистые руки. Помнишь Франко, голубая дивизия?
Да, конечно.
Франко поддерживал.
Формально Питера, формально.
Да, добровольцы воевали на Советском фронте. Воевали. И что? Запад, в общем, вынужден был закрыть глаза. Я думаю, что... Не знаю, настолько ли хорошо Лукашенко знает историю, но чем-то похожим он, скорее всего, вдохновляется. Что если он не совершит последнего рокового шага, последнего, то у него есть шанс как-то выпутаться. Причем, Марк, вот здесь надо понимать еще психологию этих людей. Я когда слышу, да как же они не понимают, у них не осталось выхода, логически же легко исчислить. То-то-то, они понимают, что люди – существа иррациональны. Они иррациональны. И они всегда ищут в истории те примеры, которые подтверждают их надежду. Это называется эффект предвзятого подтверждения. Это когнитивное заблуждение. Поэтому люди вступают в финансовые пирамиды, играют на фондовом рынке, играют, помнишь, в три наперсточка играют. Женятся, хотя знают, что более половины процентов браков, да. Но это же будет не со мной, думают они.
Ну, конечно, конечно.
Да, а я сделаю состояние, даже не имея высшего образования. Вот Гейт же его сделал, правда? Да, да, да. У него же нет высшего образования. Он по
ушел из университета.
Да, ушел, да, по-моему, со второго курса. Да. Вот они ищут то и надеются на чудо. Вот и те российские чиновники, да, которые сейчас в этой колеснице, Джаггернаута, да, она прямым ходом. Кровавые развязки. Они ее тащат, эту колесницу. Они ее тащат. Они между собой... А у меня нет выхода. И мне некуда бежать. Я не могу подать в отставку. Меня убьют. Это правда.
Нет, понятно.
Прошу. Да, там у Люкаева повезло, что его просто посадили. Просто посадили. Сейчас бы взяли и чпокнули. Вот.
Ну, у них Стокгольмский синдром. Но это еще не отменяется в отношении него, кстати.
Нет, сказать. Конечно, да, нет. Поэтому они надеются, что им каким-то образом, ну вот, а мне удастся. А вот же ушли нацисты там золотом, кто-то, да, в Аргентину ушел. А мы в Африку. А я, может быть, не в Африку, а в Австрию. Ну как, у меня же есть австрийское гражданство. У меня есть вид на жительство там, да. Хорошо, на Мальте, на Кипре, у меня то-то. Они все надеются, Марк. И это, вот важно понимать, что это иррационально совершенно. Они надеются выпутаться. Вот их будут припирать, да, к стенке. Они будут ждать армию Венка. Угу. Вот что их вождь, он каким-то чудом их всех вытащит. Пока они вдруг не поймут. Это будет, еще, да, еще чудовищное прозрение, что хана, все хана. И вот тогда кто-то, как раз это будет из-за кордона, скажет, ну, ребята, мы не хотели бы тратить свои силы и ресурсы. Вы с ними сами вопрос
сами,
решите.
Сами разберитесь.
Сами. И тогда вы останетесь живы и на свободе. И даже счастью активов. И там такая очередь выстроится.
Дай стрельну.
У меня нет никаких сомнений. Так Лукашенко же тоже надеется. Он надеется выскользнуть. Он надеется перехитрить. Это как вот приговоренный с петлей на шее. Да. Ну а что? А всякое же бывало. И петля, да. Помнишь, как декабристы.
Обрывается, да. Ну, да, все по второму разу. Нельзя по второму разу.
И помилование тут придет. И мало ли что еще случится. Ну, я же такой хитрый. Да вообще, за что меня-то? Это же вечный вопрос. Помнишь, когда НКВДшников, к стенке ставили, разбирались. Да. Уже товарищи. А меня-то за что? Это вот то, что... Не в головах, они ревели. Меня-то за что? Мы же все делали так, как вы хотели. Вот за то, что вы так все и делали. За то, что вы так старались. Так что вот это очень важно понимать. У нас просто люди слишком... Это очень странно. Русские люди вообще не очень рациональны.
Не рациональны.
Но они требуют рациональности почему-то от тех, кто правит Россией. На самом деле это совершенно изоморфно. Вот то, что наверху, то и внизу. Я вижу то же самое. То же самое. Зачастую, к сожалению, я вижу то же самое. Просто у тех людей, которые наверху, у них гораздо больше ресурсов, поэтому они могут реализовывать свои самые кровожадные и постыдные фантазии. И они их реализовывают. Да, они встали на пагубный путь. Они идут. Но беда в том, что они тащат нас. А мы идем, как овцы и как бараны на убой. Мы совершенно точно идем туда. Вот на этот убой. И эти надеются выпутаться. А пострадаем мы. Вот это очень важно понять нашим зрителям. Что здесь незамазанным никто не останется в таком случае. И пострадать могут все. Не думайте, что это будет компьютерная игра. Да. Мы уже видим, что это на игру никак не похоже уже. Все слишком-слишком реально. Если ты даже политикой никогда не интересовался, а вдруг она почему-то начинает приходить к тебе и говорить, а почему ты здесь лайк поставил? Почему у тебя лайк здесь стоит? А почему ты сделал перепост? А почему ты на фоне церкви сфотографировался, ковыряясь в носу?
Да-да-да.
Да? Да. Или почему ты не там помочился, в опасной близости от портрета ветерана? Вот, пожалуйста, все пришло.
Ну да, не, ну, а люди все равно не отдупляют. Ну, мы не говорим о нашей аудитории. Но в целом, так сказать, в своей основной массе они эти вещи, они как бы на себя не примеряют. Вот это поразительное
слово.
Они действительно...
Совершенно верно.
А как бы это
с кем-то? Думаю, это с кем-то будет.
Это с кем-то, а это ж не со мной. Я вот тут почитал, была мощнейшая история, осудили на 13, по-моему, ей лет дали, калининградскую даму, которая, значит, за госизмену загремела вместе с мужем. Мужа
да,
вообще
помню.
Не при делах. Один, вот сейчас я интервью с ней прочитал, она сидит в Саратове, сидит в ужасных условиях, ну, обычно исправительная колония, ну, и так далее, значит, за то, что вот фотография причиной была на свадьбе ФСБшника в Калининграде сфотографировалась, а она, сука, она взяла какой-то фонд Горчакова, понимаешь, она работала с ФСБ, она смотрела, она рассказывает, да, вот ФСБшник приезжает, а ты вот с этим поговори, а ты этого привези, и она привезла в Калининград из Латвии, из Литвы, привозила, ей даже запрет был в Литву въезжать за антигосударственную идею, деятельность и так далее, она была в доску вообще в столбик своя. Забыл ее фамилию, найдите в интернете, ее прям вот интервью было.
Да-да, я помню.
Полностью помню, своя, да. Абсолютно. И вот она фотографирует. Потом они поняли, что как вот там, ну, фотография, дурак, сам пришел, оперативник фотографировался. Он типа там кого-то пытался вербовать на этой свадьбе. Но ладно, попали в сеть эти фотографии. И начали искать, ну, потом обнаружили, что она типа... взяла какие-то документы из калининградской администрации, то ли она их обнаружила, да. То ли опубликовала. В общем, херня какая-то. Но загремел, ей дали за госизмену, значит, по-моему, 13 лет, мужу 11 лет дали. Значит, вот они только поженились. И там она уже 2 года провела под следствием, значит, в СИЗО и так далее, так далее. Ну, вот сейчас сидит. Гремит, она уже проиграла и Верховный суд. Ну, все, прошло. То есть она-то дама, да? То есть она сейчас, ну, словами говорит, какими оппозиционеры там, как так, вот беззаконие, тра-ля-ля. А когда ты фондом этим Горчаковым-то ворочила, Дуня, ты о чем думала? Что ты думала, что я вот своя в доску, и меня такое вот не коснется, и меня в расклад не возьмут, что ли? И вот такие Дуни, понимаешь, вокруг, они вот все как бы убеждены, что... это с кем-то происходит. Это вот кого-то травят новичком. Кого-то Навального, кого-то высылают. Каких-то Шендеровичей, значит, на агентов. А я-то. Вот я думаю, что стадия, когда ощущение о том, что вот это я-то, она минует, уже станет, коснется каждого со своего конца. Кого QR-кодом, кого призывником сыном, кого, значит, бизнес отнимут там, да, там, сказать, в силу, так сказать, необходимости и так далее. То есть, ну, все равно это всех коснется. Проблема в этом. Но другой вопрос. Теперь поговорим о напоследок, что называется, все-таки вернемся к личной стратегии выживания. Все-таки для конкретного индивидуума, с учетом всего, что мы вот об этом говорим. Здесь два, по-моему, варианта. Либо уезжать, либо дожидаться смерти Путина. Неважно, она может наступить завтра, а может через 10 лет. Мы сейчас не обсуждаем, когда. То есть эти два варианта, вот если человек не хочет вовлечься в там, революционную, подпольную, всякую другую деятельность, сопротивление, хотя бы даже там в интернете, или мы сейчас даже не говорим. У него два варианта. Либо, так сказать, каким-то способом уйти в эскапизм, там, да, в деревню, в глушь, в Саратов, там, вспахивать что-то, есть от земли. Или же как бы пытаться в этой системе крутиться. Про Дусю я уже рассказал, которая пыталась прислониться. И это прислонение боком ей вышло на 13 лет. А вот выход все-таки какой вот из этих вариантов, ну, сейчас вот самый безопасный? Потому что люди мне вот обращаются, они пишут, ну что, мне уезжать, не уезжать. Как я могу ответить каждому индивидуально, уезжать, не уезжать? Есть некая коллективная, да, Марк, стратегия, да, индивидуальная. Вот что ты думаешь?
Марк, ну, решение все равно каждый для себя принимает. Если есть возможность уехать, да, лучше уехать. Вот именно сейчас.
Особенно когда для тех, кто в зоне войны, риска.
Да, в зоне риска, угроза войны на носу, угроза не иллюзорна. Это самая высокая угроза со времен 2014 года. И Путин настроен крайне решительно. Может, его что-то остановит, может, он сам остановится. Но надеяться на это я бы не стал. Тем паче, что если уезжать, да, это же не так, не с бухты барахты. Требуется время на подготовку. То есть как раз 2-3 месяца на это уйдет. Значит, вторая стратегия, о которой ты говоришь, просто ждать. Ну вот, да, сейчас у нас есть национальная идея. Пережить эту власть. Да. Вот она есть, да? Затаиться. Не проявлять никаких гражданских чувств, никаких гражданских инстинктов. Просто уйти в личное существование, но это не гарантия, вот в чем проблема. Да. И это, если у тебя есть хоть какое-то прошлое, даже не обязательно, если оно есть, то вот ты прав, твой бизнес может кому-то понравиться. А и скажут, Родина требует, послушайте, благодарите Бога, что мы вас сейчас действующую армию не забирали. Благодарите Бога. А ваше таксомоторное предприятие, да, или, значит, да, ваши грузовики, сейчас да, нам нужны. Да. Так вот же, они же вот по городу, я же вижу, что... А вы что, товарищ, вы под сомнение ставите политику? Вы понимаете, что все для фронта, все для победы? Вот, пожалуйста, логика, да, рассуждений. И она же работающая абсолютно. Мы же видим, что она работает, эта логика. Она становится основанием для репрессий, да, для лишения свободы, для экономического финансового преследования. И третья стратегия, ну, остается для немногих, я бы сказал, там, знаешь, людей с дозированным фанатизмом. И не фанатиков, а именно с дозированным. Да-да. Которые, тем не менее, пытаются барахтаться. Вот, помнишь как, перед смертью желательно помучиться. Которые да, хотят, да, тем не менее, Сухов, перед Сухов гражданской сказал. Смертью, да, все-таки помучиться. В надежде на то, вот как та лягушка, которая в сметану попала, она начинает, значит, лапками взбивать. И у этой стратегии тоже есть резоны. И мне кажется, что она может оказаться выигрышной. Но дело в том, что она очень энергозатратна. Чрезвычайно. И она опасна. Даже если вы не делаете вообще ничего опасного. То даже сейчас, я знаю, в некоторых городах люди действительно не выходят на прогулки на площадь. Я знаю это. Я знаю людей, я знаю в Москве, которые, допустим, не хотят выходить из дома в компанию. Они говорят, а ты знаешь, это уже рискованно стало. Там пойти погулять куда-то. Не с какой-либо политической целью среди демонстрации. А ты знаешь, ни к чему это. Лучше мы дома или у себя возле дома. Вот у нас тут парк, у нас лесочек. А зачем нам ехать в центр? Да мало ли что, ты же видишь, как оно все. Да. Особенно в дни там каких-то праздников, торжеств, народных гуляний. Это очень интересно. Люди сами перешли к этой стратегии окукливания. Мы сами они... Да, власть, конечно, приложила колоссальные усилия для этого. И довольно успешные усилия. Довольно успешные. И, честно, оппозиция наша профукала тот момент, который был в конце января. Он был. Он был, когда можно было чего-то добиться. Ну, как профукало момент в 2011 году, о чем мы с тобой несколько раз
да,
говорили.
Конечно, да.
Думаю, что в первое десятилетие 20 века такого момента не было. Я думаю, что его не было. Да. А да, вот да. В 2011 году, на рубеже 2011-2012 года, он совершенно точно был. И я думаю, что в начале этого года он тоже был. Было. Мы видели что-то вроде намека на общенациональный подъем. Это было. Для подъем граждански активной и политизированной части общества. Это было. Это все оказалось потрачено, к великому сожалению, впустую. Угу. Я сейчас не о причинах говорю, упаси Боже, я просто констатирую. Поэтому что остается? Если люди не видят, а инфраструктуры нет и быть не может, никаких маяков, да, они плывут по течению. Но дело в том, что течением их сейчас несет и на рифы, и на скалы, где они могут разбиться. И вот по мере приближения этих скал они могут начать действовать. Но это будет активность совершенно другого сорта, спонтанно. И, кстати, она для власти самая опасная на самом деле. Самая опасная. Потому что власти легко иметь дело с российской оппозицией.
Совершенно
ты
верно.
Это прекрасно знаешь.
Да.
И совершенно непонятно, как иметь дело
с русским народом.
С русским народом. Вот с этой народной хтонью.
Темной массой,
которую никто не знает, когда, как эти люди себя никто не представляет. Мы можем только догадываться и питаться какими-то историческими образцами. А эти исторические образцы, откровенно говоря, страшноваты. Они страшноваты, да. Марк?
Ну что же, мы час одну минуту в эфире, почти 12 тысяч человек нас смотрит, 4257 лайков нам поставили. Я еще раз напоминаю, подписан на канал Фейгин Лайф по ссылке имени, значит, Вая Дмитрича. Вы можете пройти на его канал, безусловно, подписываться на него, смотреть его эфиры там. Ну и последнее заключительное слово, Вая Дмитрич, я с своей стороны поздравляю всех с Новым годом. Долго говорить не буду, не вижу, в общем, большого смысла. Естественно, надеюсь, что в этом предстоящем году мы, наконец, от Путина избавимся и от всей этой системы власти его. Будем надеяться, что и мы какую-то важную, может быть, небольшую, но лепту в это внесем. Для нас очень важно, что канал Фейгин Лайф остается с вами, несмотря ни на что, несмотря на все препятствия, а они чинятся огромные нам. Я все равно считаю, что мы выполняем огромную важную миссию по объединению людей и не оставлению их в одиночестве. Так что для нас очень важным является эта с вами связь. Ну и слово Валерию Дмитриевичу для конца закончить этот год,
да,
21-й.
Спасибо. Я попрошу наших дорогих, уважаемых зрителей, слушателей об одном. Вот сегодня в новогоднюю ночь вы будете пить, говорить тосты, пожалуйста, поднимите, пусть один из них будет за нашу победу. Вот поднимите. И за то, чтобы мы с вами следующий Новый год встретили там, где и должны, в Кремле. Вот прекрасно. Давайте за это мы с вами и выпьем.
Ну что ж, дорогие друзья, спасибо всем огромное. Пожалуйста, приходите на следующий теперь уже год. Буквально завтра мы продолжим наши эфиры. Ну и всем удачи и пока. Вая Дмитриевич, пока.
Спасибо, Марк. Спасибо всем. До свидания.